вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот и пролетела еще одна неделя, и мы с вами вновь можем и видеться, и слышаться. Конечно, мы по-прежнему немножечко ограничены возможностями прямой линии, но надеюсь, что все те телефоны, которые я сейчас вам перечислю, помогут вам прямо сейчас с нами связаться. Или со мной. Ну, с нами я говорю, потому что в организации этой программы Теос Медиа целый коллектив трудится, и вот вещая по-прежнему из своей квартиры, что сейчас, наверное, в нашу эпоху пандемии всяких там, это достаточно удобно. Тем не менее, хотелось бы с вами побольше иметь такого прямого, тесного, более такого слышимого контакта. Поэтому запишите, пометьте себе мой телефон +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. 211-56-97. Это и мой сотовый номер, это и мой сотовый, привязку имеет к WhatsApp или WhatsApp к сотовому, вот так, правильно, наверное. Соответственно, если у вас есть программка, помогающая в коммуникации WhatsApp, то смело с программы WhatsApp набирайте мне вот этот номер и можете проситься, чтобы я вас сделал постоянным нашим участником и на неделе в чате «Золотая середина» и вопросы «Золотая середина». Спасибо всем, кто пишет эти вопросы, они подкапливаются в том числе и из этого чата. Ну и часть, конечно же, вопросов мы с вами обсуждаем предыдущего эфира, если я на них не успел ответить. Как я люблю повторять, никогда не люблю быть должным, поэтому слава Богу за возможность сегодня разделять с вами общение. У нас уже второй месяц лета наступил, поэтому у нас уже июль. Вот сегодня, в частности, 2 июля 2021 года. Ну и, конечно же, неделя за неделей быстро пролетает, не успеем оглянуться, прям как в той, помните, басне Крылова, да? Как уже и зима катит в глаза, да, не успел оглянуться, ну, про ту, про муравья и про ту стрекозу, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Ну, классика, она уже есть классика, наверное, она не случайно породила, так сказать, и саму эту басню, все скорее происходит из мудрости, в том числе и человеческой, потому что есть мудрость старцев, есть мудрость, когда люди, прожив жизнь, говорили мне, за 90 им уже было. Я люблю с такими людьми общаться. Ой, Андрей, говорит, жизнь пролетела, как два раза моргнул. Поэтому я уж не говорю про года, про месяцы и уж тем более недели и дни. Все очень быстро пролетает, и наша жизнь быстро пролетает. Напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Мы на Теос Медиа, так у нас сейчас правильнее говорить, общаемся с вами. А в этом общении нам помогают Ирина, Ян в студии Теос Медиа. И, конечно же, Наталья, которая, как вот я вижу, желает нам хорошего, доброго эфира. Она на страже, и все ваши вопросы, которые вы можете прислать прямо сейчас на сайт theos.fm, она пересылает мне сюда на электронную почту, я попробую с Божьей помощью, и как обычно я говорю, с Библии не только на столе, но и в руках, и в сердце, и в уме, вот, буду стараться ответить на ваши вопросы. Вопросы бывают разные, и меня просто вот иногда по-хорошему, так сказать, они подвигают к тому, чтобы молитвенно подходить к решению этих вопросов. Я понимаю, что за ними, за этими вопросами стоят судьбы, стоите вы, дорогие, и радио, и интернет-слушатели. Поэтому стараюсь быть объективным по Библии, стараюсь применять это и к себе. Поэтому давайте вместе искать ответы. Так я часто отвечаю вам и на наших чатах с Божьей помощью. Поэтому молитесь, кто понимает, кто таков Бог, как Он помогает. Может быть, кто-то еще только движется навстречу Богу, поэтому не беда. Значит, открывайте ваши глаза, уши и слушайте. Я почему сказал глаза? Потому что стараемся записывать эти эфиры, в том числе и в Фейсбуке. Это одна из немногих сетей, где я все эти эфиры выкладываю на своем сайте, на своей страничке, как говорят. Поэтому и в том числе в MP3 формате, то есть без видеоизображения, эти же передачи выкладываются регулярно и обязательно на сайте theos.fm. Вот на том сайте, через который, скорее всего, вы многие из пользователей интернета, вы нас слушаете. Поэтому, друзья, если вы хотите потом еще раз прослушать эту программу, вы легко можете зайти на наш сайт, найти там раздел «Передачи», нажать «Найти золотую середину» и прослушать эфиры. Там, по-моему, за 2 с лишним года копится... накапливаются эти программы. Поэтому, пожалуйста, друзья, пользуйтесь такой возможностью. Она у нас по-прежнему остается. Спасибо за ваши своевременные вопросы. Надеюсь, что они будут приходить в начале эфира, чтобы я постарался на них на все ответить. Ну, начнем вопросы с предыдущего эфира, потому как не люблю быть должным и прям под самый занавес, как говорят, под самый конец эфира, у нас был вопросик от Станислава. Я очень рад, что, Станислав, вы продолжаете нас слушать. Господь трудится с вашей душой. Вы не случайно наверняка прилагаете определенные старания, чтобы слушать меня, тем более я вижу достаточно внимательно. Я прочитаю полностью вопрос, как вы его сформулировали, не имею права ничего добавлять или прибавлять. Ну, а нашим и радио, и интернет-слушателям самим решать пока вот ваше отношение к Иисусу Христу, к Богу и вообще к подобным вопросам. Итак, Станислав задает такой опрос. Полагаясь на Нагорную проповедь, христиане думают, что автором идеи непротивления злу насилием является Иисус. Кстати, хочу заметить, если вы хотите грамотно писать, сразу помечу для вас, Станислав, Иисус пишется с двумя «и», не Иисус, а Иисус. Ну, это так, маленькая заметка, мы же все хотим быть грамотными, правда? Чтобы не выглядеть, как вы тут в конце написали, невежественно, да? Это заблуждение, пишете вы. Настоящим автором этой заповеди является богиня Иштар, которая, согласно старовавилонскому трактату «Семеро против Нарам Суэна», аж за 18 веков до Иисуса наставляла аккадского царя такими словами: «За зло их добром воздавай, за добро дары и награды клади перед ними». Пора избавляться от невежества и нарциссизма. Как я рад вот начать с последнего вашего пожелания. Я думаю, что если вы его желаете искренне, то человек обычно то, что он желает самому себе, желает и ближнему. Поэтому я поддерживаю это пожелание. И для того, чтобы нам не оставаться в невежестве, давайте проясним через вечное Божие Слово, через того, который дал нам это Слово, что же нам быть вот со многими такими идеями, которые рождаются, как думают люди, одна раньше другой на этой земле. Ну, во-первых, если мы заглянем в Божие Слово, то прочитаю вам такие слова апостола Петра. Знаете, он пишет так. В своем первом послании он говорит: «Будьте святы, потому что я свят». Это не про себя он говорит, а передает слова самого Бога. Бог святой – это самое главное его качество, одно из самых главных. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, внимание, 20 стих, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот буквально сюда можно добавить, конечно, несколько мест Священного Писания, и в том числе то, которое мы буквально недавно проходили в послании к Коринфянам, в 8 главе, потому что один у нас Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь, Иисус Христос, которым все мы и им. Им созданы, им сотворены. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все, что начало быть, без Него не начало быть. Что начало быть? Это Иоанн нам пишет в своем Евангелии, 1 глава. А к посланию к Коринфянам, это 8, на который я только что сослался, 6 стих. Вот эти немногочисленные, но очень емкие места открывают, приоткрывают нам тайну вообще происхождения информации. Потому что логос – это слово. И если уж мы обсуждаем, у кого раньше она появилась, то, конечно же, у логоса, который был прежде создания мира. И прежде, чем вообще даже ангелы появились, которые потом отпали от Бога, и часть из них стала бесами, которые смущают людей, и появляются многобожие. Потому что за всеми, вот не случайно я о 8 главу, 1 послание Коринфянам, прочитал из нее выдержку, потому что там говорится об идоложертвенном, о том, что люди приносили жертвы идолам, а в другом месте Павел говорит, что за идолами стоят бесы. Так вот, еще до того, как бесы стали бесами, они были ангелами, еще до того, как они вообще стали ангелами, уже был Христос, Агнец Божий, приготовленный прежде создания мира, как жертва, как, вот вдумайтесь, как агапа, любовь жертвенная. А жертвенная любовь – это когда тебе зло делают, а ты воздаешь добром. В этом есть глубинная суть христианства, потому что самым главным автором этих слов являлся, является Христос, потому что Христос – это Бог, который всегда был, это Бог-Сын, который всегда был в Отце, в недре Отчи. Как бы нам трудно не было понимать сегодня Троицу, но Бог Отец, Сын и Дух Святой всегда, как Бог единый, не три божества, был. Поэтому и Христос говорит в разговоре с книжниками, фарисеями, «Я есть», Он говорит. Он не говорит «Я был», а «Я есть», «Я всегда есть». Тогда авторство кому же принадлежит? Того, когда Христос приходит на стыке времен и поколений, и не каждые 100 лет приходит в этот мир, как некоторые восточные религии нам говорят, что из пупка там определенного божества появляется лотос, а из него появляется какой-то, так сказать, посланник или пророк. Я ознакомился и знаю, ну пусть, может быть, не так глубоко, потому что невозможно все знать религии мира. В религиоведчестве это... Ну, первый шаг, которому нас учили, и профессор говорил, что, наверное, это невозможно. Он сам говорил, я не знаю всего. Поэтому мы можем специализироваться на той или иной религии и даже оспаривать, где раньше появился какой-то тезис. Но что стоит за этим тезисом? Вы знаете, я пытался говорить без Бога просто этот тезис людям, светским людям. Они крутили палец у виска и говорили, ты сумасшедший. Ты что, об тебя будут ноги вытирать? Я трудился 12 лет в колониях. Поэтому, уважаемый Станислав, даже если ваша богиня, в которую вы верите, появившаяся значительно позже, чем был сам Бог, Иисус Христос, который в себе имел все свое учение, да, ему позже пришлось прийти в этот мир для того, чтобы это свидетельство сказать всему миру, потому что он искал момент зрелости мира, зрелости человечества. И он никогда не опаздывает и никогда не торопится. Поэтому он пришел прямо, когда человечество созрело для его явления. Но в нем было его учение, оно неразделимо. Поэтому он является автором этих строк. А то, что люди, имея моральный закон, потому что они созданы Богом, многие подходят к этому. Здесь есть трагическая одна такая, я бы сказал, несостоятельность. Если человек без Бога пытается выполнить его заповеди, он быстро изнывает под тяжестью этих заповедей, и они у него не получаются. Нет главного результата. Поэтому кто бы ни пытался передать эти заповеди, без самого Бога они недейственны. Вот что сделал Христос. Он жизнью вошел в наши сердца и оживотворил эти заповеди. Он своей жертвой приобщил нас к небесам и драгоценной кровью омыл нас, что мы можем теперь общаться напрямую со святым и праведным Богом, Отцом. Поэтому в этом суть христианства. Никто раньше сказал какой-то морально-нравственный принцип. Да понятно, что Бог, творя людей, не эта богиня нас сотворила, она сотворил Всевышний. А эта богиня – это всего лишь декорация бесов, которые прячутся за ней. Вот я не сказал эту фразу, но в другом послании, параллельное место об идоложертвенных, Павел пишет, что вы, принося каким-либо божествам, идолам он их так называет, на самом деле приносите жертвы бесам. И я не хочу, чтобы вы пили чашу Господню и чашу бесовскую. Это в этом же послании к Коринфянам он говорит. Поэтому вы разберитесь, Станислав. Вы кому верите? Какому Богу? Сколько богов в вашей жизни? Поэтому пусть будет единый, как мы прочитали, один у нас Отец, и один у нас Господь Иисус Христос, и они вместе, и они неразделимы, и один Дух Святой. И Духом Святым Он сейчас говорит к вам, уважаемый Станислав, продолжая с той же любовью стучаться в ваше, пока не просвещенное, как вы правильно отнесли к себе эти слова, надеюсь, невежественное сердце. Поэтому, оставляя времена неведения, Петр в своей проповеди когда-то сказал, мы недавно отпраздновали Пятидесятницу, «Бог ныне повелевает всем людям», а, это Павел сказал в Ареопаге, вот, «ныне повелевает всем людям покаяться». Он пришел в греческий город, наполненный идолами, и среди этих идолов нашел одного, который мудрые греки не знали, как его зовут, и предполагали, а вдруг мы какому-то не угодили божеству, и поэтому на нас беды сыпятся. И написали памятник, или там, вот там были, знаете, такие места поклонения неведомому Богу. И вот он говорит, я вам и проповедую этого неведомого Бога, который вы, не, будучи не ведая, чтите. То, что у вас есть богоискание и почитание, это уже первый шаг к тому, чтобы открыть для себя пока для вас неведомого Бога. Открыть как жизнь, открыть как новую жизнь во Христе, новое творение во Христе Иисусе. Это перерождение, это все нам говорит учение Библии, учение Иисуса Христа, Евангелие. Поэтому от всего сердца вам, Станислав, этого желаю. И тогда, конечно же, пропадет, как вы здесь хорошо точно выразились, вот это самолюбование. Поэтому ни одному из нас не должно быть оно присуще, вот, чтобы мы никогда не останавливались на достигнутом, простирались далее к высшей почести, высшего звания во Христе Иисусе, послание филиппийцам, 3 глава. «Я, забывая заднее, простираюсь вперед», говорит апостол Павел, вместе с ним мы это можем сказать, чтобы никогда не сказать, что я уже все достиг. Поэтому никогда не самолюбованием не заниматься. И вот так вот, что мы что-то знаем. Я ничего не знаю, но знаю то, что Господь меня спас. Знаю, что Он меня оправдал. Знаю, что Он живой. Знаю, что Он тысячи уже раз в моей жизни, тысячи раз действовал и продолжает также мощно действовать. И исцеляет другие души и мою. Поэтому всего вам этого доброго от сердца я желаю. Ну а по поводу всех остальных божеств, если вы не разобрались, то все остальное очень просто. Я исследую даже восточные религии, всегда удивлялся вот этой космогонии, как там божества между собой сношаются, как они от них рождаются другие божества, как они предают, как они, в общем, все мало чем отличить их нравственность от человеческой. Их просто создали люди в своей безнравственности. Поэтому, создавая какое-то божество, вы в опасности поклонения идолам, а за ними стоят бесы. Поэтому Павел пишет, не делайте этого. Есть единый Бог, которого можно познать, и Он не прячется от нас, и Он выразил Себя и в своем явлении творчества, и в своем слове, и в моральном законе, как, помните, известный философ сказал, когда я взираю на звездное небо, и моральный закон внутри меня, а этот закон как раз, про который мы сейчас говорим, который потом будет озвучен Христом, потом это в нашем измерении человеческом, а у него он всегда в нем был, не делай ближнего того, что не желаешь себе. И откройте интернет, поспрашивайте людей грамотных. Это золотое правило христианства. И все остальные, которые пытались его реализовать, они блекнут, потому что за это Христос пошел на смерть. Он пошел за то, чтобы обеспечить этот закон жизни своей жертвой. Поэтому она сегодня живая, она действенная, его святая кровь. И это правило тогда начинает действовать. В противном случае я договорю этот пример, когда я пытался в колониях или где-то еще, уж тем более в колониях говорить. Они говорят, слушай, ты будешь добро? В чем здесь резон? Это глупость. Они крутили палец у виска и говорили, ты что? Нет никакого конечного результата. Трагизм тогда, вот такого просто правила и поведения. Если нет живого Бога в нас, если Он не обеспечивает и не помогает нам, если Он не пробуждает другие сердца. Поэтому некая недосказанность в этом моральном законе, она открывает нам, кто же автор этого закона, кто обеспечил этот закон своей жизнью и своей смертью за нас. Поэтому по поводу авторства, я думаю, что вы согласны, мы его установили на основании Библии, если вы, конечно, Библии верите. Ну, а все остальное – это все домыслы человеческие, и это все суеверие или суета в религиях, потому как можно верить каким-то божествам, которые сами подчиняются другим божествам. У нас есть всех выше, Всевышний Бог. И поэтому, если есть какие-то боги, Павел пишет, то все они не боги. Вот. А если уж и есть, даже богами иногда людей называют, князей, Псалтырь нам об этом говорит, то все решения все равно должны быть согласованы со всех выше, Всевышним. Он Господь господствующих и Царь царей. Ну, вот такой у меня ответ для вас, Станислав. Надеюсь, что буду за вас продолжать молиться, и слушатели наши будут за вас молиться. Вы на пути богопознания. Я очень рад, что вы продолжаете этим путем двигаться, поэтому присылайте еще ваши вопросы, даже если они будут подобны этому. Вячеслав задает вопрос, почему протестантские церкви не признают предание и толкование святых отцов? Вот это очень интересно. Ну, вообще-то, я скажу так, Станислав, на самом деле, ну, предание святых отцов признают протестантские церкви, но не признают его в равенстве с Писанием, священным Писанием. Поэтому все христианские течения, конфессии, они зиждутся на священном Писании. Часть из них признают предание как неотъемлемую часть, приложенную к Писаниям. И даже я слышал такие мнения, иногда возвышают даже предание выше Писания. Сейчас все это поясню. А некоторые так одним глазком могут посмотреть, как жили христиане там первых веков, и даже с чем-то согласиться, внимание, в духе. Потому что не познав Божьего Духа, а Дух проницает глубины Божьей, открывает нам, и пришел, это его одно из предназначений, напомнить учение Иисуса Христа и сделать его вот таким родным, сердечным. Написать эти заповеди на скрижалях нашего сердца. Вот к чему призывает нас Господь. И если мы принимаем Божьего Духа, принимаем жертву за наши грехи Иисуса Христа, вот Его кровь святую, исповедуем, конечно же, наши грехи, то тогда Дух Божий поселяется в нас и наставляет, и учит по мере нашего духовного роста. Он сначала нам молочко через устройство, через церковь, через пастырей, служителей, левитов, там, как там написано, апостолов, пророков, евангелистов. У него есть определенный порядок. Но порядок не должен заменить его самого. И вот сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Когда буква закона вытесняет сам дух, Христос ставит дух на первое место. В разговоре с самарянкой он говорит, теперь Отец Небесный ищет поклонников как? В духе истине. Если раньше была истина, буква на первом месте, заповедь на скрижалях, то теперь он говорит, она никуда не ушла, а только переместилась на второе место. А дух был на втором месте, потому что только особые люди могли обладать Божьим духом. Пророки, священники, помазанники, они так назывались, и цари. Особенно в израильском народе, не языческие. Поэтому вот Дух Божий пребывал, и если он сходил где-то на кого-то, помните, Саул во пророках, известная фраза, потому что такое было событие, то удивлялись люди. Это было необычно. Дух – это было то, что было редко, когда пророк мог молчать годами, потом прийти к царю и сказать, Ахаву там, помните, Илья, пророк, да, Илья. То есть принципе, дух был, но он был на втором месте, потому что не было еще жертвы. Он же святой дух, как он может быть в грешниках? Это вопрос большой, поэтому священнику нужно было так много за себя жертв принести, и жертвы, и очищения, и специальной одежды, и специальное устройство храма, чтобы войти в контакт с Богом, получить от него откровение. А когда наступает и настало время, говорит Христос самарянке, потому что он уже явился в этот мир, потому что уже приготовлена эта жертва, завеса в храме разодралась, открылись небеса посредством плоти Христа, разодранной за наши грехи. Читайте внимание, внимательно Евангелие евреям, послание к евреям. В Евангелии послание к евреям, так точнее выразиться. Поэтому, когда мы говорим о том, что Христос, самарянке говорит, наступает и настало, он стоит на стыке величайшей эпохи, новой эпохи. Когда теперь поклонников он будет, Отец Небесный, искать как? В духе и истине. Дух занял свое первичное место, а истина никуда не делась. И когда Дух нас вдохновляет, нам заповеди не тяжки, пишет тот же Иоанн в своем послании, в 5 главе, 1 послания. И заповеди его не тяжки. Вот почему они становятся не тяжки, потому что сам Дух позволяет, помогает нам в нас же это исполнить. Без Духа мы бездушны. И исполнять просто сухие буквы никто не мог и не может сегодня. Поэтому, уважаемый Вячеслав, у нас Станислав, теперь Вячеслав, некоторые, скажем так, христиане, из неважно какой конфессии, уделяя внимание первичное Слову Божьему, хотят получить ответ, а что это значит. И так почитывают толкование. Вот это возможно, это доступно, я сам многие толкования перечитал. Но первый вопрос возникает у меня, потому что у меня друг уходил в православие аж на 7,5 лет, сейчас он вернулся уже в Евангельской опять церкви, многое, что там через себя пропустил и прошел. И вот поэтому в эту эпоху он мне устраивал встречи, такие как с Андреем Кураевым, я был у него дома несколько раз, и мы записывали эти встречи, я там кучу вопросов заготовил, я прям погрузился во все нюансы и тонкости. И выявилась вот какая вещь, что когда люди не имеют духа, возвращаясь к этой мысли, то иногда толкованием духовного человека, верным толкованием, верным, не критикую, и им это нравится, они чувствуют, что там, вот смотри, как человек-то разглядел, я не разглядел, а он разглядел. Конечно, он разглядел, потому что он Духа Божий имеет. И вот это учение, что не каждый может Духа Божьего иметь, оно превратилось веками, годами, в то, что от людей, которые имели Духа Святого, это их объяснение ценилось. И они поэтому говорят, ты сам не справишься с Библией. Там у, знаете, единоверов или у старообрядцев есть даже кормчий. То есть к Библии есть еще такой не менее толстый трактат. Я когда сам впервые узнал, я даже не знал. И мне один такой с бородой старец говорит, без кормчего ты не справишься. И вот тут меня прям пронзила эта мысль. Кормчий, так кто же мой кормчий? Он живой, Дух Святой. И если человек берется за книжку и говорит, это кормчий, да, там интересные высказывания, вот как меня бы сейчас записать и прослушать, ну, вроде бы там какие-то вещи, наверное, надеюсь, интересные по делу, потому что не по бумажке говорю, Дух Божий говорит во мне часто, и вся слава только Ему. Поэтому, когда нет Духа Божия, и может быть под сподем молитва там праведника, молитва доброго христианина, его рассуждения, которые ему, не он сам, были открыты Духом Святым. Но нельзя подменить книжкой Духа Святого. Вот, Вячеслав, в чем вся проблема. Более того, спрашиваю напрямую Андрея Кураева, он тогда был, так сказать, действующий священник, и я бы сказал, лицо православной церкви. Он профессор в МГУ кафедры религоведения, ну какой еще уровень нужен? Все вопросы к нему я адресовал, и я спрашиваю, а если в преданиях, во-первых, первое, мне никто не сказал полный комплект преданий. Вот если бы мне сказал, вот это читай, а вот тут Оригена не читай, потому что здесь ересь, а вот тут опять читай, а вот тут Тертуллиан и так далее. Если бы мне дали вот полку, пусть это будет огромная полка книг, ну дайте мне. Я всем обращался, у меня много друзей православных. Я говорю, дайте мне, я хочу познакомиться с полным, ну назовем так в кавычках, канонизированным преданием. Но дайте мне его. Скажите, вот это относится к преданию, а вот это не относится. Так в том-то и дело, что я бы сказал, тонкость заключается в том, что предание как такового мне никто не дал. Вот тут обращаются к этому, а вот тут к этому, а вот тут к этому, а тут говорят, нет, вот это ересь. Так кто же опять регулирует, где ересь, где не ересь? Ну, Христова Церковь. А она к чему обращается? И тут какой-то замкнутый круг. Я пытался вырваться из этого круга и сказать, ну, никто не дает. Ладно, тогда у меня другой вопрос. А есть ли неточности в преданиях? И Андрей Кураев, вот благослови его Господь, наш брат во Христе, надеюсь, что все у него там поправится, в первую очередь с Богом и с Церковью в их конфессии, говорит, да, есть. И приводит прям сам несколько примеров. Я тогда говорю, ну как же тогда можно верить преданиям, если они обросли человеческими факторами? Люди, передавая из уст в уста, иногда что-то недописали, а иногда вот ну, так человек увидел, и он помимо Божьего Духа, который позволял ему приоткрыть тайну Писания, допустим, еще и что-то свое добавил. Ну как это отсортировать? Поэтому, когда я держу Библию в руках, и в сердце, и в разуме, мы говорим, это истина. Это не о истине, а это сама истина. Это то, что может ожить для тебя. Христос сказал, познаете, а не узнаете. Узнать – это головой, прочитать глазками. А познаете – это значит сердцем принять. Это значит, она может живой, живой истиной войти в мое сердце. И Христос и истина неотделимы. Он есть одно, потому что он есть логос. И вот в этом, мне кажется, вся суть. Вячеслав. Поэтому протестантские церкви или евангельские церкви, мы можем посмотреть, как жили христиане первых там веков или позже, порассуждать. Знаете, как было приятно мне, когда мне один человек, который вот как раз из той среды катакомбной, я там с разными православными знакомился, их там очень много разновидностей, уже в то время 31 направление, сейчас говорят до 150 направлений. Они, это неоднородная масса, друзья. Если мы называем православные, это не обольщайтесь. Там очень много различных, даже в одной конфессии, даже московского патриархата. Есть приверженцы там одного взгляда или другого, не буду перечислять эти фамилии, все они достаточно известны. Те же последователи Андрея Кураева или Осипова Алексея, благословенные братья наши. Знаете, многие мысли прекрасно там звучат. Потому что хотя бы на этом уровне надо распространять Слово Божие. Ну а другие, ну они представители своей конфессии. Ну вот у нас единое здесь Теос Медио, у нас есть лютеранская волна, у нас есть католический там час, там есть православный час. Поэтому мы здесь едины во Христе. Я хочу, чтобы вы это понимали. А со своими проблемами пусть каждая конфессия сама разбирается. Поэтому мы никого не судим, мы благословляем. Пусть они исправляют, глядя на другого. И иногда это происходит. Меня это так всегда радует. Вот ролик тут прислали, взгляд православных на протестантов. И человек, честный священник, опять же, не буду называть его имени, вы можете сейчас эти ролики найти, и говорит, а вот этому нам надо у них поучиться. А я также чисто, искренне могу сказать, а чему-то нам надо у братьев наших, католиков, лютеран, там, православных поучиться, уж тем более мы... можно сказать, лидирующая позиция, да, православия в нашей стране. Многому чему нужно поучиться. Но главный учитель, кто у нас? Иисус Христос. Вот этого мы не должны забыть. Вот этого. Поэтому все толкователи, они получали от Господа. И все славы должны воздать Господу. И если мы вдруг толкователи ставим выше, чем Господа, вот тут и появляется предание человеческое. А теперь, что касается мест Священного Писания на эту тему. Я думаю, что я не удивлю вас ничем, но Христос уже в свои времена, об этом пишет и Матфей в 15 главе, и Марк в 7 главе, говорит, ну я от Матфея, допустим, прочитаю несколько строчек из 15 главы, потом спрашивают его фарисеи, его это Иисуса Христа, и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо, пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Омовение кружек и чаш, делайте многое другое, всему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Ну и так далее. Я думаю, Вячеслав, ты знаешь это место, можешь его до конца прочитать. Здесь отмечается Христом вот какая тонкость. По сути, Христос не против предания. Что такое предание? Это опять растолкование основной заповеди. Заповедь, она такая: не убей, не кради, не бери у ближнего там, да, Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи, не, да не будет у тебя никаких там кумиров и так далее. Но появлялись вот эти толкователи на Тору, Тора – это как раз Пятикнижие Моисея, где высказаны, да, исход, 20 глава, все 10 заповедей. Появлялись толкователи. А как, например, есть или не есть какую-то пищу? А вдруг комар, который пососал кровь, попадет тебе в кувшин? Тогда же непрозрачные сосуды были из стеклянных, это значительно позже появилась такая технология. И вдруг ты его выпьешь, значит, ты нечистую пищу, да еще кровь. И что они делали? Они отцеживали комара, они буквально марли, уже тогда такие ткани были, вот, в буквальном смысле, чтобы, принимая эту воду, ты вдруг не проглотил этого комара. Что Христос им говорил? Вы отцеживаете комара. Я сейчас ничего не придумываю. Я просто говорю, как... И это было записано, не помню, в Мишну или где-то еще, там аж чуть ли до 20 книг толкований на Тору. Кто знаком с иудаизмом, можете познакомиться. Мне это интересно было. Знаете, там действительно практические советы практической жизни. Как это делать и как это делать. Но послушайте, это не должно удалить главную заповедь, что Бог должен быть в сердце человека. И тогда, может быть, будут исключения. Упал вол. Он говорит, вы же вытаскиваете этого вола. Почему вдруг священник прошел мимо этого, ну, несчастного, которого побили там? А потому что он считал, что он осквернится от вола и даже нарушением субботы. Он не осквернится, потому что это было все описано. А вот такая ситуация. И поэтому он, Христос, он в какой-то степени был... ну, серьезным реформатором, он показывал, что вот это засилие второстепенных заповедей быту вдруг позабыло главную заповедь любви Христа, любви Божией, точнее, да? Поэтому он их поправляет, и он даже обличает их в этом лицемерии. Поэтому есть еще одна проблемка, как мы так современным языком сказали, Вячеслав, с преданиями. Они могут потихонечку нас отклонить от истины. Раз мы не можем сами судить и понять, где уже не истина, если человек не имеет Духа Святого, если он не, лично не общается с Богом, то тогда это незаметно происходит. Знаете, есть отклик сердца, и человек, даже не зная какое-то учение, у него есть отклик сердца, и он говорит: «О, вот это точно! Вот это у меня аж сердце взыграло». Помните, как взыграл младенец в теле, значит, Елизаветы, да, когда пришла Мария. Вот, то есть вот это же образ. Взыграл младенец, это значит, он еще не может даже говорить, но он взыграл. Сердце у нас откликается, когда мы говорим, вот это, вот не знаю, не могу объяснить, но вот это точно, сердце принимает. Поэтому вот общение с Богом позволяет нам иметь такое чувствительное сердце. Да, мы еще младенцы, в каких-то истинах мы будем расти, мы будем погружаться в какие-то толкования, но важно делать это сердцем, наполненным Духом Святым. Ну и как не говорить об этом после праздника недавнего сошествия Духа Святого на апостолов. Хорошо, друзья, давайте посмотрим, какие у нас тут вопросики. А у нас вопросики есть, они к нам поступают. Спасибо каждому и Наталье за то, что вы нам помогаете, трудитесь. Николай задает вопрос. Здравствуйте. Можно ли проклянуть верующего человека вообще? Ляжет ли проклятие на неверующего? Можно ли проклянуть верующего человека? Тут точка. Тут просто не заглавной буквой. Вообще, ляжет ли проклятие на неверующего? Ну, тут, я так понимаю, Николай, вопрос у вас двойной, поэтому отвечу так. Незаслуженное проклятие не сбудется. Есть общее правило, которое записано в книге притч. Вопрос, а если заслуженное сбудется? А если незаслуженное, не надо бояться. Господь – покров мой, 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, и помните, там и летящая стрела в ночи, и зараза, пустошающая в полдень, и так далее, ничто написано не прикоснется к тебе. Поэтому любое проклятие – это негодование человека и желание сделать плохое, заслуженное или незаслуженное. Вот бывает человек, она тебе в ответ. Я таки, с такими случаями сталкивался, много вопросов, не буду приводить эти истории, но как-то их уже рассказывал не раз. Поэтому я видел людей, которые, на которых просто повисли эти все проклятия. Почему? Они не имели персонального отношения с Богом. Как только они сбросили себя, раскаялись в грехах, постарались примириться со своими даже обидчиками, это уже дело обидчиков, прощать или не прощать, но этот был сделан шаг, все, их жизнь изменилась. Теперь с ними Бог, Он их защищает, и никакое проклятие не сбудется. Для неверующих оно, да, действует, потому что есть духовные законы. Это вот такой краткий мой ответ Николаю. Дальше движемся. Надеюсь, что Ирина, Михаил, которые на неделе прислали вопросы, простят меня. Я буду так, несколько вопросов из нашей почты, и также к вашим вопросам я обязательно вернусь. Александр, стоит ли в такую жару бежать и делать прививки? Какое у вас мнение по этому вопросу? Спасибо, Александр, очень хороший вопрос. Ну, я хочу сказать, что первым очень коротким текстом: «Все, что не по вере, грех». Это четко абсолютно написано. И в отношении идоложертвенного, есть или не есть. Вообще-то Павел рассуждает, если позовет тебя кто из язычников, ешь все, благословив, конечно, пища освящается молитвой. Я рассказывал про мой случай, да, в прошлый раз, как я был в кришнаитском храме и кушал вместе с ними то, что принесено, я-то знаю, кому. Они говорят божествам, а я-то знаю бесам. Я там так помолился, что аж до слез. Я говорю: Господи, удали всякого все нечестие. Но зато это открыло возможность нам с ними общаться. Вот, друзья. Поэтому вот почему распространение Евангелия сняло эту изоляцию израильского народа. Теперь пошли в разные народности, а там разные традиции, в том числе есть культура разной пищи. Поэтому все благословляется, ну, конечно, напрямую, там кровь попросили апостолы не употреблять напрямую, и удавлено это ваше право. Поэтому, ну, я думаю, даже если вы не видели, не присутствовали, как это животное было там удушено или как там его приготавливали, даже это благословит Господь. Я имею в виду, когда мы не знаем, по незнанию. И вот также касающиеся вакцины. Почему я такой пример привожу? Потому что люди разделились на разные мнения. Чем отличается вакцина? Это что-то попадает, которое в нас. Через ротовой, через нос, через глаза, через кожу к нам многое что попадает. Вопрос не через что попадает, а вопрос, что попадает в нас. Соответственно, если мы благословляем и тверды, и уповаем на Бога, то мы верим, что ничто не повредит нам. Поэтому я не против вакцины. Благословляйте, и если у вас слабое здоровье, идите, вакцинируйтесь, все будет нормально, потому что вы благословите это, что бы там ни было. А вот другой вопрос, когда появляется конспирология, когда люди начинают верить другому, и вера тогда шатается. Она то в это верит, то в другое. Вот тут я бы попросил вас сначала разобраться с верой, но так не очень долго разбираться, потому что все-таки вирусы, они действенны, это реальность. Вот. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем, побыстрее разобраться с вопросами веры и к тому или другому берегу приплыть. Или вы отказываетесь, тогда вы обоснуете это, и тогда уповайте полностью на Бога, который вас, я уверен, может и исцелять, и даже сохранить, таких случаев массу. Но я бы не советовал это тем, которые не имеют такую веру, такую твердую. Тогда им лучше поступить по вере, которая у них пока такая слабая. Вот, поэтому в подвисшее состояние это хуже всего. Это вот мой такой ответ, Александр, тебе. Поэтому ни пища, ни вакцина – это ничто. Тем более, что разработано и проверено на миллионах, если уже не говорят, вот на той неделе миллиард был вакцинирован в Китае. Но если миллиарды люди приняли это, то все эти вот теории, знаете, заговора, там люди помрут через пару месяцев. Я поговорил с несколькими людьми на эту тему. Я говорю: имей совесть потом сказать, я был неправ, я распространял фейк. Сейчас прям пересылают эти фейки. Мы живем в век еще одной очередной информационной революции. Сейчас кнопочку нажал, и у тебя уже 10 отсылок в разные места. Поэтому не делайте этого, друзья. Займитесь лучше писанием, утверждением Христовой веры. А все остальное Бог поможет. Поэтому нас всегда вакцинировали с детства, иногда и не спрашивали. И родители за нас молились, и Бог хранил. И иногда от тех болезней, от которых мы даже не вакцинировались. А от тех, которые вакцинировались, тоже Бог хранил. И от побочных явлений, от всего. Поэтому я уповаю на Бога, Он моя твердая скала, и я знаю, что мне ничего, если я с Ним, не повредит. Это основа моей веры. Ну, а вы смотрите по отношению вашей веры. Ирина, здравствуйте, скажите, пожалуйста, одинокие могут усыновить ребенка? Ну, конечно. Конечно, могут. И такое явление – это милосердное явление. Только к этому явлению нужно подготовиться. Я знаю, что многие готовят к этому явлению, в том числе и в социальной среде, вот непосредственно опекуны, которые опекунов готовят, потому что есть, во-первых, три разных формы по законам Российской Федерации. Это опекунство, это усыновление и такое временное, как бы, ну, так сказать, наблюдение, когда я знаю в одну семью, только по воскресеньям приходят из детского дома подростки, и они, так сказать, это все сделали законно. Это опекунство не каждодневное, а раз в неделю, или они к ним приходят. Все это возможно. Усыновление – это самый серьезный шаг, это вплоть до передачи фамилии. Опекунство – это до 18 лет, а дальше человек свободен, он сохраняет свою фамилию и так далее. То есть есть разные формы, и у нас здесь, конечно, лучше, когда это делают семейные люди, потому что они, может быть, уже своих деток имеют, и тогда социализация происходит естественная и правильная. Но могут и одинокие, тут очень много разных случаев, и даже среди христиан. Это вообще считается не только среди христиан милосердным шагом. Поэтому я знаю такие нации, народности, где нет вообще этих детских домов, где это считается нонсенс. И ближайшая родня либо усыновляет и забирает ребенка по разным обстоятельствам, оставшегося одним, либо это делают, ну, даже ближайшие родственники. Какую роль, Денис задает вопрос, после смерти будут играть деньги? Сейчас все от денег, с ума сходит. Значит, в рубашке у покойника нет карманов. Что Христос говорит о деньгах, кроме того, что если их много, то сложно войти будет в Царство Небесное. Получается, никто из ныне имеющих туда не попадет. Нет, Денис, деньги – это как из курса обществоведения, я помню, овеществленный труд. Это один из таких эквивалентов попыток, может быть, пока вот, ну, не идеальных, как-то мерить твой труд, мерить твою занятость. И это эквивалент. Поэтому, когда мы говорим про деньги, это не просто, сейчас очень много шальных денег, там, незаработанных денег, поэтому появляется алчность, жадность, все это накладывает на, к сожалению, вот греховная душа накладывает на эти отношения денежные очень много своих таких корректировок, в кавычках, да, вот, негативных. Но все-таки Христос не был против денег, и Он сказал: «Кесарю кесарь, а Богу Божие». И что в храм приносили, и за все отвечает серебро, это написано в Библии. И приносили пожертвования, через которые, опять же, можно было уделять нуждающимся и так далее. Вот. И все у них было общее. Помните первые буквально строчки после сошествия Духа Святого? Там 5000 покаялось, потом еще там сначала 3, потом 5. И 8000 верующих были, имели все общее. Иерусалимская церковь. Читайте внимательно книгу «Деяний апостолов». И вот это они продавали, они хотели этим показать, что они не привязаны. Где сокровище твое, там и сердце твое. Если человек привязывается к деньгам, для него опасность деньги. Если к наркотикам, опасность наркотики. Если к интернету, опасность интернет. И так далее. Если к сыну, к дочери больше, чем Христа любит, опасность даже ближайший родственник, мать, отец. Все это сказано в Евангелии, на горной проповеди. Поэтому важно здесь отношение к деньгам, а не сами деньги. Отношение должно быть на своем месте. Это всего лишь средство для достижения цели. Если мудрые люди, услышите эту фразу и расшифруйте ее. Средство – это не сама цель. Когда это становится целью, это уже опасно. Дай человеку много денег, и ты увидишь, каков он. Да, это не мои высказывания. Все это очень нам понятно. Ну вот, друзья, еще есть тут несколько вопросов, пришедшие на интернет, через интернет. Спасибо вам за ваше сегодня активное такое участие. Ни один из вопросов я постараюсь не оставить, так сказать, в стороне, но придется, может быть, подождать, если Бог даст жизни, до следующей пятницы. Ирина задает вопрос. В западном христианстве существует понятие «чистилище», но в некоторых православных книгах есть такое понятие, как «неразрешенное состояние души». Как это можно понимать? Ну, вообще-то я не православный священник, евангельской церкви я священник, но есть что общее нас объединяет, единство в главном, во второстепенном – свобода. Вот в этом второстепенном, это относится к второстепенному все-таки, что-то в той тайне, которая за нашими сегодня видением. Здесь я бы рекомендовал, первое, полагаться на Слово Божие. Слово Божие не дает нам права рассуждать дальше, чем тайна, которая приоткрывается через Слово Божие. Иногда вот это надуманное человеческое должно отсекаться Божьим Словом. А мы вот добрее Бога. А вот неужели Он будет мучить грешников? И пойдут одни в жизнь вечную, а другие в мучение вечное. Христос, Иисус Христос, смотри книгу Нового Завета, Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. И положено однажды умереть, потом суд, 9 глава, последние стихи 9 главы послания к евреям. Все, промежуточного состояния нет, там другое измерение. Когда мы пытаемся с нашей земной линейкой мерить то, что там по-другому течет, вот тут и происходят вот эти вот вещи. А вот эти круги, а вот где она там будет, она вот еще не разрешена. И поэтому вот открывают православного священника, вот, протоиерея Максима Козлова, 400 вопросов-ответов. Думаю, что так называемое неразрешенное состояние души скорее чье-то нечестное, чье-то частное мнение, не находящееся в общем богословии безусловного приятия. Православие и католичество по-разному понимают загробное состояние души человека. Вот это не я отвечаю, а вопрос был касающийся. Друзья, наше время истекло.